Его встретил еще вполне крепкий старик, который, правда, передвигался очень медленно и говорил не торопясь. Микаэль привез с собой блокнот, в который записал около десятка вопросов, возникших у него во время чтения полицейских материалов. Моррель обстоятельно ответил на каждый из них. В конце концов, Микаэль отложил блокнот и признался, что вопросы эти были лишь поводом для встречи с вышедшим на пенсию инспектором. На самом деле, ему очень хотелось задать единственный важный вопрос. Было ли в расследовании что-нибудь, не отразившееся в материалах дела? Может быть, у Морреля в то время возникла какая-нибудь идея? Или интуиция подсказывала ему что-нибудь, чем он мог бы поделиться? Поскольку Моррель, как и Хенрик Вангер, все эти 36 лет размышлял над загадкой исчезновения Харриет, Блумквист полагал, что его визит будет воспринят с некоторой долей скептицизма. «Нате вам, явился какой-то новичок и бродит по зарослям, в которых сам Моррель когда-то заплутал». Однако Микаэля восприняли без всякой враждебности. Моррель аккуратно набил трубку и чиркнул спичкой. «Да, конечно, кое-какие мысли у меня возникали, но они такие нечеткие и расплывчатые, что я даже не знаю, как их лучше сформулировать. А как вы полагаете, что же все-таки произошло с Харриет?»
«Я думаю, ее убили. Тут я солидарен с Хенриком. Это единственная прочная версия. Но что правда, то правда. Мы так и не докопались до мотива. Я считаю, что ее убили по какой-то определенной причине. Причем убийца не был психом, насильником или кем-то в этом роде. Если б мы докопались до мотива, то вычислили бы, кто ее убил».
Моррель задумался.
«Убийство могло быть совершено спонтанно. Я имею в виду, кто-то мог воспользоваться случаем, когда после аварии началась та кутерьма. Убийца спрятал труп и вывез его позже, пока мы блуждали по окрестностям».
«Значит, убийца был чрезвычайно хладнокровен».
«Тут еще вот что. Харриет заходила в кабинет к Хенрику, желая с ним поговорить. Уже после этих событий ее поведение показалось мне примечательным. Ведь она прекрасно знала, что по дому Хенрика бродят многочисленные родственники. Мне кажется, что Харриет могла представлять для кого-то угрозу. Она ведь хотела что-то рассказать Хенрику. И убийца понял, что она его выдаст».
А Хенрик в тот момент общался с другими членами семьи.
«Помимо Хенрика в комнате находились 4 человека. Его брат Грегор, сын его кузины Магнус Шогриан и 2 детей Харальда Вангера, Биргер и Сесилия. Но это ни о чем не говорит. Допустим, Харриет обнаружила, что кто-то похитил деньги с корпоративного счета компании. Ну, к примеру, она знает об этом уже несколько месяцев, а может, даже неоднократно обсуждает это с преступником. Пытается, скажем, его шантажировать, а может, даже сочувствует ему и сомневается, надо ли его выдавать. Внезапно она решается и сообщает об этом преступнику. И тот в отчаянии ее убивает».
«Вы говорите «его»?»
«Статистика говорит, что большинство убийц мужчины. Правда, среди женщин клана Вангеров есть настоящие чертовки».
«Я уже встречался с Изабеллой».
«Да, она одна из них, но есть и другие. От Сесилии Вангер можно ждать всяких неожиданностей. А Сару Шогрен вы видели?»
Микаэль покачал головой.
«Она дочь Софии Вангер, одной из кузин Хенрика. Вот уж действительно весьма отталкивающая и жестокая особа. Но она жила в Мальмё, и, насколько я смог установить, у нее не имелось мотива убивать Харриет».
«Ну и что дальше?»
«Но проблема заключается в том, что, как бы мы ни старались, нам никак не удается выяснить мотив. А это самое главное. Если мы определим мотив, то узнаем, что произошло и кто виноват».
«Вы очень тщательно расследовали этот эпизод. Но, возможно, осталось что-нибудь, что вам не удалось довести до конца».
Моррель усмехнулся. «Нет, Микаэль. Я посвятил этому делу бесконечное количество времени и не могу припомнить, чтобы не довел чего-нибудь до конца. Даже после того, как меня повысили, я смог уехать из Хедестада.
Смогли уехать?
Да, родом я не из Хедестада. Я служил там с 63 по 68 год. Потом дослужился до комиссара и перебрался в Евле, в местную полицию, и работал там до выхода на пенсию. Но даже там я не переставал размышлять над исчезновением Харриет.
Вероятно, вам не давал покоя Хенрик Вангер.
Разумеется. Но не только поэтому. Загадка Харриет и сегодня не отпускает меня. Я хочу сказать... Знаете, у каждого полицейского имеется своя неразгаданная тайна. Когда я служил в Хедестаде, как-то раз за чашкой кофе более опытные коллеги рассказали мне о случае с Ребеккой. Особенно один полицейский по имени Торстенсон. Он уже умер давным-давно. Из года в год возвращался к этому делу. Он думал о нем и в свободное время, и в дни отпуска. Когда местные хулиганы не досаждали ему, он обычно вытаскивал старые папки и размышлял. Та девушка тоже бесследно исчезла. Комиссар Моррель не сразу понял, что Микаэль имеет в виду. А потом сообразил, что он ищет какую-то взаимосвязь, и улыбнулся. «Нет, я привел этот пример по другой причине. Я имел в виду, что у полицейских очень болит душа, когда какие-то дела остаются нераскрытыми. Случай с Ребеккой произошел еще до рождения Харриет, и уже много лет назад дело закрыто за давностью». В 40-е годы в Хедестаде какие-то подонки напали на женщину, изнасиловали и убили ее. Рядовой эпизод для криминалистов. Каждому полицейскому за годы службы приходится расследовать такие дела. Но некоторые из них врезаются в память и проникают в душу. Ту девушку убили самым жутким образом. Убийца связал ее и положил головой в догорающие угли костра. Невозможно представить себе, сколько времени... Несчастная девушка умирала, и какие страдания ей пришлось пережить. Черт возьми. Вот именно. Дикость и жестокость. Бедняга Торстенсон оказался первым на месте преступления, когда ее обнаружили. И убийство осталось нераскрытым, хотя к нему привлекались эксперты из Стокгольма. Так вот, он так никогда и не смог смириться со своим поражением в этом деле.
Понимаю.
«Для меня же дело Харриет, как для него дело Ребекки. Мы даже не знаем, как умерла Харриет. Собственно, мы даже не можем доказать, что имело место убийство. Но меня эта история не отпускает многие годы».
Немного помолчав, он продолжил.
«Расследование убийств — занятие для одиночек. Друзья жертвы волнуются и приходят в отчаяние, но рано или поздно, через несколько недель или месяцев, их жизнь возвращается на круги своя. Ближайшим родственникам требуется больше времени, но даже они преодолевают горе и тоску. Жизнь продолжается, однако нераскрытые убийства терзают. И только один человек продолжает думать о жертве и пытается восстановить справедливость — полицейский, остающийся один на один со старым делом. Из семьи Вангеров на острове проживали еще трое. Сын третьего брата Грегора, Александр Вангер, родившийся в 1946 году, жил в отреставрированном деревянном доме начала 20 века. Хенрик сообщил Микаэлю, что сейчас он находится в Вест-Индии и предается своим любимым занятиям — парусному спорту и полному безделью. Судя по тому, что Хенрик позволял себе довольно резкие высказывания о племяннике, Микаэль пришел к выводу — с Александром Вангером связаны некие серьезные разногласия. Журналист узнал лишь, что Александру было 20 лет, когда пропала Харриет, и что он вместе с другими родственниками находился в тот день на острове. Вместе с Александром проживала его мать Герда, 80-летняя вдова Грегора Вангера. Микаэль ее не видел, поскольку она болела и в основном лежала в постели. Третьим членом семьи был Харальд Вангер. За первый месяц Микаэлю не удалось даже мельком увидеть старого приверженца расовой теории. Жилище Харальда находилось поблизости от домика Микаэля, производя зловещее впечатление своими плотно зашторенными окнами. Несколько раз Микаэль, проходя мимо, замечал, что занавески колышутся, а однажды, очень поздно, уже перед сном, он заметил свет в комнате верхнего этажа, где шторы были чуть раздвинуты. Минут на 20 Микаэль застыл у кухонного окна, как завороженный, наблюдая за освещенными окнами, а потом махнул рукой и лег спать. Утром все окна снова были плотно зашторены. Харальд Вангер казался неким бесплотным существом, которое своим невидимым присутствием накладывает определенный отпечаток на жизнь всего селения. В глазах Микаэля Харальд представал как злобный горлум, шпионящий за окружающими из-за штор и занимающийся в своем заколоченном логове колдовскими ритуалами. Горлум, он же Смеагорл, один из ключевых персонажей произведения Джона Толкина «Хоббит» или «Туда и обратно» и «Властелин колец». Раз в день пожилая женщина из социальной службы навещала Харальда Вангера, принося ему еду. Ей приходилось с трудом пробираться через сугробы, поскольку он отказывался расчищать дорогу к дому. Дворник Гуннар Нильсон только печально покачал головой, когда Микаэль пытался его расспросить. Он объяснил, что пытался предлагать свои услуги, но Харальд решительно не хотел, чтобы кто-то заходил на его участок. В ту зиму, когда Харальд вернулся в Хедебю, Гуннар Нильсон завернул к его дому на тракторе, чтобы расчистить двор, как он всегда делал это в других хозяйствах. Но Харальд Вангер выскочил на улицу и буянил до тех пор, пока Нильсон не убрался восвояси. К сожалению, Гуннар не мог расчищать двор у Микаэля, поскольку его трактор не мог проехать слишком узкие ворота, и Блумквисту приходилось полагаться только на свою лопату. В середине января Микаэль Блумквист попросил своего адвоката разузнать, когда ему предстоит отбывать трехмесячный срок в тюрьме. Он хотел как можно скорее разделаться с этим делом. Попасть за решетку оказалось легче, чем он предполагал. После недельных препирательств было решено, что 17 марта Микаэль сядет в тюрьму Рулокер под Эстерсундом, в пенитенциарное учреждение общего режима для лиц, совершивших не особо тяжкие преступления. Адвокат также сообщил Микаэлю, что срок его пребывания под стражей, скорее всего, будет немного сокращен. «Вот и хорошо», — отозвался Микаэль без особого энтузиазма. В это время он сидел за кухонным столом и ласкал пятнистую кошку, привыкшую раз в несколько дней ночевать у Микаэля. От живущей через дорогу Хелен Нильсон он узнал, что кошку зовут Чорвен и что она ничейная, просто бродит от дома к дому. Со своим работодателем Микаэль встречался почти ежедневно. Иногда, чтобы обменяться буквально парой фраз, а иногда они часами обсуждали исчезновение Харриет Вангер и различные моменты в частном расследовании Хенрика. Порой Микаэль выдвигал какую-нибудь теорию, а Хенрик ее опровергал. Блумквист пытался не слишком увлекаться, чтобы не потерять профессиональное чутье, но вместе с тем он чувствовал, что в какие-то моменты его не на шутку затягивала головоломка, в которую превратилось исчезновение Харриет Вангер. Накануне отъезда Микаэль заверял Эрику, что параллельно будет разрабатывать стратегию борьбы с Хансом Эриком Веннерстрёмом. Но за месяц пребывания в Хедестаде он ни разу не открыл старые папки, материалы из которых довели его до суда. Наоборот, он старался забыть обо всем этом. Каждый раз, когда Блумквист думал о Веннерстрёме и о ситуации, в которой он оказался, его одолевала депрессия, и он утрачивал интерес к жизни. Иногда Микаэль даже беспокоился, уж не стал ли он таким же маньяком, как Хенрик. Его профессиональная карьера разлеталась, как карточный домик, а он спрятался в глухомане и охотится за призраками. К тому же ему не хватало Эрики. Хенрик Вангер присматривался к своему новому сотруднику со сдержанным беспокойством. Он чувствовал, что временами журналист теряет равновесие.
В конце концов, Хенрик принял неожиданное для себя самого решение. Он снял трубку и позвонил в Стокгольм. Беседа заняла 20 минут, и речь шла в основном о Микаэле Блумквисте. Эрика сменила гнев на милость только через месяц. Она позвонила в один из последних дней января в 10 часов вечера и спросила вместо приветствия. «Ты еще долго собираешься там торчать?» Микаэль уже и не ожидал услышать ее голос, поэтому смутился и сразу даже не нашел, что ответить. Потом улыбнулся и поплотнее укутался в одеяло. «Привет, Рики. Ты могла бы и сама сюда приехать. Вот еще. Неужели жизнь у черта на куличках обладает особым шармом? Я только что почистил зубы ледяной водой. Все пломбы ноют. Сам виноват. Впрочем, в Стокгольме тоже адский холод. Ну давай, рассказывай. Мы потеряли 2/3 постоянных рекламодателей. Никто ничего толком не объясняет, но... Знаю, составляй список тех, кто отпадает. Когда-нибудь мы напишем о них в соответствующей манере. Микки, я подсчитала, если у нас не появятся новые рекламодатели, к осени мы обанкротимся, только и всего. Скоро все изменится к лучшему». Эрика усмехнулась на другом конце провода. «Тебе хорошо мечтать, сидя в этой лапландской дыре. Послушай, до ближайшей саамской деревни не меньше 500 километров». Она замолчала. «Эрика, я... Знаю. Мужчина должен делать то, что должен, и прочая фигня». Цитата из песни Бобби Паркера. «Не надо ничего объяснять. Извини, что я вела себя как стерва и не отвечала на твои звонки. Давай начнем все сначала. Может, мне набраться храбрости и навестить тебя? Приезжай, я жду тебя всегда. Мне придется взять с собой ружье и волчью картечь? Пока не стоит. Мы наймем нескольких лопарей с собачьей упряжкой. Когда ты приедешь? В пятницу вечером, согласен?» Тут жизнь сразу показалась Микаэлю значительно милосерднее. Не считая узенькой расчищенной тропинки, участок Микаэля до самой двери был покрыт метровым слоем снега. Журналист долго и недоверчиво смотрел на лопату, а потом отправился к Гуннару Нильсону и спросил, нельзя ли Эрике на время своего визита поставить БМВ у них. «Пожалуйста, конечно, можно. В гараже полно места, и даже можно поставить обогреватель для двигателя». Эрика отправилась в путь в середине дня и прибыла в Хедебю около 6 вечера. Они несколько секунд разглядывали друг друга, а потом долго обнимались. Улицы тонули во мраке, и осматривать было почти нечего, за исключением подсвеченного здания церкви. Консум и кафе Сусанны как раз закрывались, поэтому журналисты отправились прямиком домой. Пока Микаэль стряпал ужин, Эрика внимательно изучала его жилье, выдавала комментарии в адрес журнала «Рекорд Магазин» 1950-х годов и изучала лежавшие в кабинете папки. Потом они ели бараньи отбивные с тушеной картошкой и сливочным соусом, перебор калорий, и запивали все это красным вином. Микаэль пытался вернуться к начатому по телефону разговору, но Эрика не была настроена обсуждать проблемы миллениума. Вместо этого они 2 часа беседовали о своих собственных делах и о том, как продвигается работа Микаэля. А потом пришла пора проверить кровать, вместит ли она их двоих. Третья встреча с адвокатом Нильсом Бьюрманом была сначала отменена, затем перенесена и снова назначена на ту же пятницу, но уже на 5 часов. Во время предыдущих визитов Лизбет Саландер встречала женщина лет 55, пахнущая мускусом и выполняющая в офисе роль секретаря. На сей раз ее уже не было на месте, поскольку рабочий день закончился, а от адвоката Бьюрмана попахивало алкоголем. Он жестом велел Саландер сесть в кресло для посетителей, а сам продолжал с отсутствующим видом листать бумаги, пока вроде как вдруг не вспомнил о ее существовании. Опекун устроил ей очередной допрос. На этот раз его интересовала сексуальная жизнь Лизбет Саландер, которую она считала исключительно своим личным делом и категорически ни с кем обсуждать не собиралась. Уже выйдя от Бьюрмана, Лизбет поняла, что вела себя не так, как надо. Сперва она молчала и пыталась уклониться от его вопросов. Адвокат решил, что она или чересчур скромна, или отстает в развитии, или намерена что-то скрыть. И начал прессовать ее, чтобы заставить отвечать. Саландер убедилась, что он не успокоится, и начала отвечать примитивно и односложно. Эти ответы, как ей казалось, соответствовали ее психологическим данным. Она выбрала для своей легенды какого-то Магнуса, которого изобразила своим ровесником и программистом по профессии. Он держался с ней весьма порядочно, приглашал в кино и иногда спал с нею. Вымышленный образ Магнуса в ее повествовании обретал все новые краски. Зато Бьюрман вцепился в него и целый час посвятил анализу сексуальной жизни Лизбет.
«Как часто у вас бывает секс? Время от времени. Кто обычный инициатор? Ты или он? Я? Вы используете презервативы? Конечно, я знаю о СПИДе. Какую позицию ты обычно предпочитаешь? Ну, обычно на спине». «Ты любишь оральный секс? Подождите минутку. Ты когда-нибудь занималась анальным сексом? Нет, мне не нравится анальный секс, но вам-то, черт побери, какое до этого дело?»
Первый и единственный раз Лизбет не смогла скрыть свои эмоции в обществе Бьюрмана. Она уже понимала, что ее взгляд может ее выдать, и уставилась в пол. Когда Саландер вновь посмотрела на адвоката, сидевшего по другую сторону письменного стола, он ухмыльнулся. Девушка почувствовала, что в ее жизни вот-вот начнутся драматические перемены. Она покинула офис адвоката Бьюрмана, испытывая отвращение. К такому повороту событий Лизбет оказалась не готова. Пальмгрену никогда даже в голову не пришло бы устраивать подобный допрос. Напротив, он всегда был готов обсуждать с ней то, что ее волновало. Правда, такая потребность возникала у нее весьма нечасто. Бьюрман с самого начала был для нее занозой в заднице, но теперь, похоже, он начал превращаться в реальную проблему.